А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми продовжуємо наш проєкт радіокласа «Віра Божа». Напомню, що з вами в студії Олег Ремез. Для тих, хто вперше услышав об этом проекте, давайте я сразу напомню основную цель класса. Во-первых, на основании Слова Божьего, а именно Писания, мы преследуем цель раскрыть, что такое вера у рожденного свыше. Я всегда подчеркиваю слово «рождение свыше», потому что разное представление у людей, что такое вера. Также мы преследуем цель номер два – раскрыть, какова Божья цель веры у рожденного свыше. Следующее, третье. Как веру применять во всех сферах человеческой жизни? Четвертое. Как умножить веру в повседневной жизни? И пятое. Как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше? Вот такие направления мы с вами преследуем в материалах этого класса. Теперь давайте мы с вами совершим молитву и попросим, чтобы Бог Духом Своим Святым помог каждому из нас, дал направление каждому из нас в правильном понимании сегодняшнего урока. Отец, мы молимся во имя Иисуса, и мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы просим Тебя прямо сейчас Духом Святым, Духом Истины, дай направление нашим мыслям и нашим словам. И, Отец, мы молимся в молитве согласия с каждым радиослушателем. Мы молимся и принимаем помазание Духа премудрости Божией, откровения на свой ум. И мы верим, что как дети Твои, мы будем научены Господом. Мы прямо сейчас отдаемся во власть Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Я еще раз вас приветствую в нашем классе и напоминаю, чтобы у вас перед собой был чистый листик бумаги и ручка. Все, что Дух Святой будет говорить вашему духу, не запоминайте, только записывать. Помните, что только записанное поможет вам сохранить это. Поверьте, что Бог может сообщить вам несравненно больше того, что вы даже можете вместить. Поэтому не искушайтесь и позвольте Богу учить вас. Итак, прежде чем мы с вами начнем 13-й урок, давайте мы напомним некоторые основные моменты из уже пройденного нами 12-го урока. Мы затронули с вами очень интересный вопрос в изучении темы «Вера Божья». Мы затронули вопрос страха. Я знаю, что страх на сегодняшний день – это один из вопросов, который вызывает даже не сколько много дискуссий, сколько споров. Поэтому мы вернемся еще раз и повторим некоторые основные моменты по вопросам, связанным с страхом. Вы скажете, брат Олег, при чем здесь вера к страху? Походу, вы обязательно это поймете. Давайте я напомню сразу то, о чем мы говорили в 12-м уроке. Мы с вами говорили о том, что в тот момент, когда человек согрешил, в тот момент, когда человек допустил в свой дух, дух сатаны, человек стал переживать новые переживания, ранее неизвестные ему переживания, а именно страх. В его уме не было представления о том, что это, с чем это связано, к чему это приводит. Тело его же человека никогда не знало боли, никогда не знало немощи. То есть человек столкнулся с переживанием, которое не имело знаний в отношении этого в его уме. И мы видим, что произошло с человеком. Я сразу прочитаю, что когда человек услышал голос, он убоялся. Голос Божий услышал в раю, он убоялся. Это Бытие 1 глава с 8 по 10 стих. Скажите, что побудило человека убояться Бога, скрыться от Него? Заметьте, что изначально человек, слыша голос Божий, он и шел на этот голос. Что-то в нем происходило, что влекло его на этот голос. Но после того, как в дух человека излился дух сатаны, что-то в духе человека вдруг стало отталкивать. Слыша голос, он испытывал страх. И этот страх из его духа захватывал и влиял на его ум. Вы знаете, в целом, то, что стало происходить в уме Адама, можно назвать мудроземная, душевная, бесовская. Имея подобные знания, о которых мы сейчас говорим, что именно из духа стало оказываться влияние на человека, на его ум, на его тело, несложно увидеть и последовательность освобождения от духа страха. Она происходит в такой же последовательности. Сперва в духе, потом обновление ума, а потом это будет отражаться в целом и на теле. Но я хочу еще раз напомнить из нашей прошлой встречи, какое отношение у Бога к страху. Потому что очень часто верующие говорят, что страх – это воля Божья. Послание к римлянам, 8 глава, 15 стих, это Новый Завет, написано. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». И книга Откровений, 21 глава, 8 стих, написано. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Заметьте, боязливых же. Страх или испытывающий страх, или живущий в страхе, они находятся в одном, на одном, скажем так, месте с нечестивыми, скверными, убийцами, любодеями, чародеями. Вы скажете, братья, ну подождите, ну страх это же важно, это опасно. Я бы сказал так, что страх в какой-то степени или жизнь в страхе – это грех. Следовательно, определение слова «страх» нельзя в коем случае связывать с Богом, как необходимым от Бога. Брат Олег, ну подождите, в Ветхом Завете, да, в Ветхом Завете, вы новое творение, да, вы не приняли духа страха. В период Ветхого Завета они не были рождены свыше, в ихнем духе не было духа любви, поэтому страх был тем, через что Бог мог их держать в определенных рамках. Но сам по себе страх никогда не приводит к послушанию того уровня, который на сегодняшний день доступно нам через любовь. Основная путаница у верующих, как мы говорили на этом нашей прошлой встрече, на прошлом уроке, состоит именно в том, что люди не, или, скажем, верующие не выяснили, что такое страх Господень. И, используя этот термин «страх Господень», сформировалось представление, что страх Господень – это такой же страх, который люди стали испытывать после того, как на землю пришел грех. Но если вы внимательно, а мы внимательно с вами на прошлом нашем уроке исследовали именно определение слова «страха Господня», то первое, на что мы обратили внимание, что Он Господен. Это что-то Господне. И вы не можете связывать что-то Господне, а Бог есть любовь, со страхом. Потому что в любви в Боге нет страха, а страх Господен. Вы замечаете, что здесь есть какие-то моменты, которые вроде бы, так по слышанию, несовместимы. В любви, а Бог есть любовь, нет страха. И мы слышим слово «страх Господень». Следовательно, это что-то Господне, а не человека. И это что-то Господне не имеет никакого отношения к тому страху, который принес на землю сатана. И чтобы понять, что такое страх Господень, нужно опять-таки обратиться к той же мудрости Божией. А мы видим, что именно мудрость Божия научает страху Господню, а начало мудрости – страх Господень. То есть это две неразделимые между собой дисциплины – мудрость Божия и страх Господень. Страх Господень научает мудрости, а начало мудрости – страх Господень. То есть это две неразделимые дисциплины, и я бы тоже их не отделял. Писание говорит в книге притчи, что, обращаясь к мудрости, мудрость приведет вас к страху Господню. А обращаясь к страху Господню, вы будете научаемы мудрости. И если вы смотрите определение слова «страх Господня» в мудрости Божией, притча 8 глава 13 стих, то там написано, что страх Господень – это ненавидеть злом. Гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста. То есть само определение страха Господня, которое дает мудрость Божия, ни в коем случае не связано с тем страхом, проявление которого мы видим не только в книге Бытия 3 глава, но и в жизни многих других людей, а именно, даже отметим, именно Иова. Мы видим, что пришло в жизнь Иова после того, как он допустил страх. И он прокомментировал это довольно-таки понятными словами. «То, чего я боялся, то и постигло меня». То есть я думаю, что это достаточно четкое изложение сути, причины того, что произошло в его жизни. То, что он допустил в свою жизнь, стало основанием для действий сатаны. Бог действует в жизни человека через веру, используя веру человека. Сатана действует в жизни человека через страх, используя страх. Когда Бог, когда человек допустил в свой дух сатану, его дух, человек стал переживать страх. Я бы рекомендовал вам, если вы испытываете хоть в каком-то направлении страх, разобраться с ним раз и навсегда. Вам нужно откровение о любви Божьей, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Вы не сможете одновременно и любить Бога, и бояться Бога. Брат Олег, ну подождите, в Писании есть столько стихов, говорящих о том, что нужно бояться Бога. Подождите, никогда не путайте благоговение в той форме, которая говорится в Писании. Даже когда апостол Павел писал о том, что он испытывал страх, то я бы назвал этот больший страх как мандраж, как некоторый такой внутренний трепет его духа перед Божьим присутствием. Но трепет, благоговение, никакого отношения к страху, который принес на землю сатана, не имеет. Другое дело, что в нашем уме, в наших знаниях, которые мы приобрели в мире сем, мы считали и считали, что страх – это нормально. Мы привыкли к страху. Это ненормально. Вы новое творение. Вы не приняли духа страха. Другое дело, что разберитесь с этими знаниями в своем уме. Возможно, в вашем уме больше знаний, связанных со страхом, чем с верой, и это мешает вам. Мы говорили о том, что согласно Писанию, страх Господен – это Божья бескомпромиссная позиция по отношению к тому, что и каким должно быть. Началом мудрости, началом Божьего планирования чего-либо было страх Господен или позиция Бога. Бог ненавидит зло. Бог ненавидит гордость. Бог ненавидит высокомерие. Бог ненавидит злой путь. Бог ненавидит коварные уста. И прежде чем что-либо планировать, он занял позицию, что все это он ненавидит. Следовательно, во всем, что спланировал Бог для человека, нет зла, нет гордости, нет высокомерия, нет злого пути и нет коварных уст. Это очень важно. Все, что Бог спланировал в своей мудрости, не несет зла, ни в каком его проявлении. Об этом сказала сама мудрость в книге Притчи. «Пути мои приятны, и все стези мои мирны». А в книге Иакова написано «Мудрость, нисходящая свыше, добра, полна добрых плодов». Страх Господень у человека – это позиция. Это позиция, но не по отношению к Богу, а по отношению к того, чего нет в Боге, к злу во всех его формах. Когда я принимаю эту позицию, страх Господен, в первую очередь, я ненавижу злом. Я ненавижу гордость. Я ненавижу высокомерие, злой путь и коварные уста. Это моя позиция. В этой позиции мне открывается мудрость Божия, его пути, его намерения, то, как и что хочет, чтобы Бог происходило в моей жизни. Поэтому страх Господен есть истинная премудрость. Я вам напомню некоторые основные моменты из уже пройденного нами урока, а именно 12-го урока. Также я напомню вам, что если у вас есть вопросы по прослушанному уроку или по теме в целом, вы можете задать их по телефону 280-0305, 280-26-25. И после урока в целом я смогу с вами обговорить те вопросы, которые у вас есть. А теперь давайте сделаем паузу и послушаем музыку.
Світле радіо Еммануїл.
Тихим променем наші літа колотяться, як в полі жита. Їх зінають вітри та дощі. В світі важко так в кожній душі. І людина, як стомлений птах, і сльозами проходить свій шлях. Хто їй може в житті помогти? Серед вічності стільки в тобі, як людей всіх.
на грішній землі, хто їх може до неба вести? Ісус, тільки ти, тільки ти. Жити свято, тебе прославлять, просим, будь з нами поруч завжди, Ісус, тільки ти, тільки ти. Дай нам сили у вірі стоять, жити свято, тебе прославлять, просим, будь з нами поруч завжди, Ісус, тільки ти.
Продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремис. Итак, сегодня у нас по счету 13-й урок. Сегодня мы продолжим с вами говорить о страхе. Сегодня мы глубже заглянем, что такое страх. Я думаю, что для того, чтобы с ним разбираться, неплохо узнать вообще, что такое страх. Сейчас мы поговорим именно о источнике страха, чтобы уже сформировать более глубокое, правильное представление, кто все-таки является источником страха. Мы уже с вами говорили о том, что страх проявился в духе человека после того, как в дух человека вошел дух сатаны. Следовательно, несложно догадаться, что источником страха является сатана. Но давайте уточним, а кто такой сатана? Я думаю, что у некоторых возникает такой вопрос. Кто он? Что это за творение, которое раньше было Божье, а потом вдруг стало небожье? Вы знаете, согласно Писанию, я отмечу, что сатана является ангельским духовным творением. Это очень важно подчеркнуть. Ангельское еще и творение. Учитывая то, что ни у одного творения ничего своего нет, а учитывая, что еще оно еще и ангельское, значит, не творческая личность, то несложно догадаться, согласно Писанию, что у сатаны ничего своего нет. Я это отмечу. Давайте я немножко прочитаю, что сказано об этом ангеле в Писании. Если кого-то это интересует, вы можете себе отметить. В книге Иезекииль, 28 глава, с 12 по 15 стих, дается некоторое описание того, кем был сатана до того, как он упал. И там написано: «Так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего». Напомню, творение. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, чтобы славить, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть мы видим, что этот ангел был херувимом. Он занимал одно из самых высоких положений. Архангелов. Архангелов. Ангельских существ, а именно в иерархии. Херувим – это вообще особенный уровень, к которому относились и архангелы, князья ангелов. Именно херувимов Бог поставил охранять вход в сад Эдемский. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. Есть места Писания, на которых представлено Господа, восседающего на херувимах. То есть видно особенная близость херувимов к Богу. И в книге Езекииль, 28 глава, 17 стих и 18, там раскрывается как причина, по которой сатана был свергнут. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». То есть мы видим, что от тщеславия, от гордости, которую он допустил, которую он сделал. Ангел, названный после его падения сатаной, был один из трех ангелов и имел в своем распоряжении или подчинении треть ангела. До своего преступления он отвечал перед Богом за его прославление, за поклонение ему и обладал определенной ему властью и правами. И то, что он сделал, приступив волю Божию о нем, говорит о том, что в его власти были определенные права принимать определенные решения. Отмечу, что было, конечно, для него большим соблазном, перед которым мы видим, что он и не устоял. Уже в книге Исаия, 14 глава, с 9 по 14 стих, я весь все читать не буду, там описано, как он пал. И я прочитаю именно те слова, которые сказал сатана перед тем, как пал. Вот он. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю север, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Знаете, такого уровня решения для него не были запланированы. Потому как только он это захотел, как только, возможно, он это сказал, он тут же был свергнут. И единственная сфера, из которой он еще не был изгнан, это была сфера естественный физический мир, где на то время господином уже был человек. Естественный физический мир. И когда он не пал сам. Слышите, я хочу это отметить. Согласно Писанию книги Откровений, 13 глава, 4, то есть 3 и 4 стих, мы видим, что с ним пала третья часть. То есть третья часть ангелов небесных пала вместе с ним. Именно эти ангелы на сегодняшний день, нечистые духи, демоны, бесы, именно их мы сейчас называем таких. Они в свое время были ангелы, как служебные духи, которые так же само были в послушании этому архангелу, служили Богу, выполняли то, что они были должны делать в подчинении этому архангелу. И пали вместе с ним. Но давайте сразу переходить больше от этого ангела ближе к человеку. Приступив слово Бога, дух этого ангела был извращен. И то, что раньше славило Бога, теперь проклинало. То, что раньше любило Творца, теперь ненавидело. То есть произошло обращение на 180. И как только сатана или ангел этот попал в естественный физический мир царства плоти, он стал искажать представление о Божьем и применение всего, что связано с Божьим. Поэтому первое, что он сделал, это исказил человеческое отношение к Слову Божьему. Это слышно, это видно в словах Бытие 3 глава 1 стих. Он сказал человеку: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Это было то, что текло из духа падшего ангела, который теперь уже назывался Сатана. Или мы знаем также слово «дьявол», которое происходит от греческого слова «клеветник». У сатаны много имен в Писании, но все они говорят только о нем. Еще раз отмечу. Сатана не является творческой личностью. Он ангельское существо. У него нет своей силы, у него нет власти действовать в естественном физическом мире. Все, что он может делать, это искажать знания о применении существующих правил, законов, уставов в естественном физическом мире. А человек, действуя на основании этих искажений, сам себя подвергает риску. Следовательно, давайте сделаем такой вывод. Из всего вышесказано об этом ангеле и о том духе, который вошел в дух человека. Страх у человека, а страхом является, источником страха является сатана, страх у человека – это искаженная вера. Вера и страх – это духовные силы. Страх в свое время был верой человека. Когда сила веры в духа человека была соединена с Духом Божьим, она была верой. А когда она соединилась с духом сатаны, она стала страхом. То есть страх в духе человека после греха – это не что-то новое. Это уже существующее у человека, но искаженное в своем применении. Вера, которая стала называться страх. Ложь – это искаженная истина. Глупость – это искаженная мудрость. Смерть – это результат искаженной жизни. Сатанинский метод жизни – это искаженный сатаной Божий метод жизни. Но еще раз отмечу, что сатана, как ангельское творение, не может исказить саму сущность, а именно законы, правила, уставы. Он может исказить лишь знание о Божьем и знание о применении чего-либо Божьего. Само же оно не меняется. Поэтому он не мог отменить жизнь, но он посеял сомнения в отношении жизни. Вы знаете, если учесть, что человек является уровнем выше ангелов, и то, что все, что у человека, это дар Божий, сатана бессилен. И без согласия и участия человека сатана не может забрать что-либо у человека. Сатана не может забрать без согласия человека руку у человека. Но сатана может что-то исказить в представлении человека. И человек где-то нарушит какой-то закон. И под влиянием и действием этого закона произойдет эта травма. Сатана не может заставить человека курить. Но сатана может исказить какие-то знания, представления, представить курение в какой-то другой форме. И человек попробует, ему понравится. И в результате курения будет его убивать. Сатана не может навязать что-либо человеку. Но сатана может представить это как то, что якобы полезное человеку. На самом деле это будет убивать. Знаете, также сатана не может заставить верующего человека убивать верующего человека. Но он может направлять его мысли или влиять на него мысли верующего на очевидные недостатки другого верующего, обостряя их с каждым взглядом до состояния разделения и немилости. На сегодняшний день это популярно. Верующие судятся с верующими, верующие оскорбляют верующих. Верующих таких сложно назвать верующими, потому что тот, кто их направляет, никакого отношения к вере не имеет. Когда человек верующий позволяет такому влиять на свой ум, тем самым человек лишает себя милости перед Богом. Ибо суд без милости, не оказавшему милость, и милость превозносится над судом. Сатана, как ангельское творение, не может ничего, кроме искажения уже существующих знаний и их применения. И насаждаемые новые искаженные знания являются тем, что и производит в жизни человека проклятие. Но Писание говорит, что нет ничего нового под солнцем. Я хочу напомнить это. Сатана ничего нового принести не может. Он может исказить только то или знание о том, что уже есть. И если вы будете обращаться к первоисточнику, к Библии, и узнаете то, каким оно должно быть, и оно есть, и не будете устраивать со своей жизни эксперимент, пробовать это так или по-другому, то вы увидите, как быстро обличатся все дела сатаны в вашей жизни, которые вы уже допустили. Я хочу особенно отметить этот момент, что вера в духе человека, после того, как человек допустил в свой дух, нечистый дух, была искажена, и она стала страхом. То есть страх в духе человека после греха – это не что-то новое, ранее несуществующее, это искаженная в своем применении вера, которая стала называться страх. Я это особенно отмечаю, потому что иногда человек думает, откуда у меня появляется страх, откуда у меня появилась вера. Вы хотите сказать, брат Олег, что вера раньше существовала во мне, и страх раньше существовал? Нет, страх раньше у вас не существовал. Хотя, вы знаете, я слышал такие теории, я не назову их мудростью даже, что человек состоит из двух таких сущностей. В нем всегда живет рядышком и вера, и страх. Знаете, это глупость. В прямом смысле этого слова. Там, где находится любовь, там нет места страху. А вера действует любовью. Человек никогда никого не боялся. Страх пришел тогда, когда пришел дух сатаны, смерть, проклятие. Разберитесь с страхом. Давайте мы сделаем с вами паузу, не отходя от радио, послушаем музыку. Но я напомню, что мы в прямом эфире. И если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону 280-0305. 280-26-25. Продолжаем наш урок класса веры Божией. С вами в студии Олег Ремес. Напомню, сегодня у нас с вами по счету 13 урок. Я бы хотел, чтобы вы сейчас были особенно внимательны, потому что сейчас я буду отмечать некоторые очень важные моменты, которые вам глубже помогут понять, что такое страх у нерожденного свыше и какое отношение он имеет к рожденному свыше. Согрешив, человек не утратил силы духа. Так как сила духа у человека – это то, что он не может утратить. Это то, что дано как дар человеку – сила его духа. Но сила духа человека, ранее называемой верой, после того греха, который допустил человек, стала называться страхом. То есть сила духа человека поменяла не только свое название с верой на страх, но и была обращена в своем применении на 180 градусов, особенно отмечу. И чтобы глубже увидеть обращение в применении силы духа веры, я приводил вам этот пример, но еще раз приведу. Силу тока, электрического тока, сатана не может заставить вас, чтобы вас ударило током. Но он может исказить знания о применении и знания о самой силе тока. Если вы видите, что со стенки торчит провод, то какие-то мысли могут прийти к вам. Ну, возьмись за провод, посмотри, есть там напряжение или нет. Вы хватаете за провод, вас бьет током. О, я же знал. Подождите, ну так что вам эти знания помогли? Вы же все равно, кстати, есть хорошо, что вас не ударило током и не убило. А представляете, а он-то стремится, чтобы убило. Так же самое и применение, искаженное применение силы этого тока. Электрический стул, инструменты шокового удара. Это все искаженное применение той же силы, которая является дешевой электроэнергией во благо, а теперь она во вред. Так же самое можно и атомную энергию принести в этот пример. То есть сама по себе сила есть, но она обращена против. Против. Сознание, как ангельское творение, не имеет ни власти, ни силы причинить боль телу человека и наполнять его жить тем, что будет разрушать человека. Поэтому он исказил знание о применении силы духа человека, веры, обратил ее против самого же человека. Поэтому слушайте сейчас внимательно определение. Страх – это сила духа человека, обращенная против самого человека. Страх – это сила духа человека, обращенная против самого человека. То есть еще можно сказать так. Страх – это перекрученная вера или вера, действующая в противоположном направлении. Вера Адама стала страхом в его духе. Это хорошо видно из действий Адама после греха. Бытие 9, 1 глава 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Господь, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Согрешив, человек вместо того, чтобы прийти к Богу, покаяться, услышав его голос, он убежал от него и спрятался. То есть Слово Божие, которое раньше производило в человеке веру, дух, вдруг стало производить в нем страх. Какие-то искажения происходили в духе человека. Слово стало пугать человека. Знаете, это очевидно из того, что происходит вокруг. Представьте, вы заходите в компанию неверующих людей и начинаете констатировать факты, рассказывать о том, что происходит в мире, сколько убийств, сколько насилий, сколько людей заболело и умерло. И все говорят, да, да, о, в такое время мы ж тяжелое живем. И все соглашаются с вами. И все готовы стоять и слушать вашу статистику или представляемую статистику дальше. Но как только вы вкладываете в свои уста Писание и говорите Слово Божие, вдруг, в одно мгновение, проявляется агрессия или подозрение. Почему? Ранее вы же говорили тоже какие-то факты, а тут говорите Слово Божие. И Писание говорит о том, что все Божье, как и Слово, страх для делающих беззаконие. Их дух и душа наполнены тем, что слово веры не принимает, но всегда готова внимательно выслушать слово страха. Нерожденные свыше любят говорить о чем-то, несущем страх. Они любят фильмы ужасов. Они их любят. Им надо переживать что-то, что будет производить в них адреналин, волнение, беспокойство, чтобы волосы поднимались. Они ищут этого. Знаете, я хочу, чтобы вот те вещи, которые сейчас мы отмечаем, чтобы вы понимали, как людям нелегко принять то, о чем мы говорим. Но с другой стороны, им нужна вера. Без веры они не смогут соединиться с Богом. Поэтому кто-то будет принимать, кто-то не будет принимать, кто-то будет вас бояться, но не потому, что он такой, а потому что то, что в нем производит страх при слышании слова веры. О страхе нет необходимости вообще говорить, искать что-то новое. Знаете, все, что мы уже узнали о вере, можно просто сказать точностью наоборот и отнести это к страху. И вы не ошибетесь. Страх, слушайте внимательно и можете себе записать. Страх является духовной материализацией проклятия. Страх является духовной материализацией проклятия. Проклятие. Каждый верующий знает перечисленные в 28 главе Второзакония проклятие. И ни одно из перечисленных в ней событий, как проклятие, не материализуется само по себе, без участия страха. Страх является духовной сущностью или тем, из чего формируется проклятие. Если вера является осуществлением ожидаемого в слове, веры, в слове благословения, то страх – это духовная материализация того, чего человек опасается. Это супер важно. Как я уже говорил в книге Иова, 3 глава, 25 стих, Иов говорит, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Слышите? Страх – это духовная материализация того, чего человек опасается. Страх – является духовной материализацией проклятия. Также в книге Притчи, 10 глава, 24 стих написано, «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». События проклятия в жизни человека говорят о том, в каком направлении у человека был прежде страх. То есть в каком направлении работала сила его духа, осуществляя то, чего человек страшился. Брат Олег, вот я этого не страшился, а оно ко мне пришло. Но я сейчас отмечаю именно то, что связано со страхом. Есть момент, что вы допускаете какие-то ошибки, сеете что-то и жнете. Но я отмечаю именно страх как базу состояния духа, при которой вас очень легко что-то плохое посеять, и вас очень легко спровоцировать, сделать какую-то ошибку, тем самым посеяв семя. То, чего я боялся. Знаете, иногда послушаешь общение верующих людей, они только говорят о том, чего они боятся, за что они волнуются. «О, вы знаете, я так волнуюсь. Я так волнуюсь, что мой сын не примет спасение. О, вы знаете, я так боюсь, что меня уволят. О, вы знаете, я так боюсь, я так волнуюсь, я так переживаю. Просто ужас какой-то». Знаете, некоторые говорят, ужасно смешно. Мне всегда было интересно, как может быть ужасно смешно. И знаете, люди, которые пришли к Господу, они настолько привыкли к разным подобным словам, что они не замечают их и даже не слышат их. И их не надо в этом обвинять. Они невиновны. Мы выросли в такой среде, где бояться было нормально. Заметьте, мы даже своих детей пугали, чтобы взбодрить их. Подождите, что это за мудрость? Я знаю, что верующие сейчас периодически друг друга пугают. Но это не говорит лишь о младенчестве, о невежестве. Страх – это то, что принес на землю сатана. А пугать кого-то – это становиться его служителем. Ни в коем случае не несите страх. Знаете, некоторые думают, что рассказывая о том, «О, вы знаете, сколько умирает! О, вы знаете, сколько погибает! О, и мы живем такое время, и вы знаете, о!» Это что, Евангелие? Это благая весть? Но, брат Олих, они должны же знать, какое время они живут. Знаете, я думаю, что если они читали Евангелие, они знают, какое время они живут. Я не думаю, что вы сообщите что-то интереснее того, что уже сказал Иисус. А на телевидении и на радио достаточно информации о том, в какое время мы живем. Я думаю, что если вы скажете людям о том, что в какое время бы они ни жили, сила в имени Иисуса, и они живут под кровом Всевышнего, я думаю, для них это будет полезнее, чем вы расскажете о том, сколько умирает, сколько погибает. Печально слышать, что верующие иногда используют этот страх для того, чтобы кого-то поработить, кого-то куда-то привести. Брат Олег, написано, иных страхом спасайте. Я могу точно сказать, вера спасает, страх не спасает. Другое дело, что вы можете человеку сказать о том, к чему приведет его неверие, а потом показать, к чему приводит вера. А не сказать, ты пойдешь в ад. Веруй в Господа, и ты не пойдешь. Знаете, если он будет бояться ада, но вы ему не раскроете любви Божией к нему, то я думаю, что наступит время, ему просто будет, неинтересно уже слушать ваши ужастики. Поэтому лучше расскажите о любви Божией. Даже если человек будет ошибаться, он всегда будет помнить, что его любит Бог. Даже если он обидится на кого-то, он всегда будет помнить, что его любит Бог. И я знаю, что Бог Духом Святым, любящим его, он поможет исправить ситуацию. События, проклятия в жизни человека говорят о том, в каком направлении человек стал использовать свою силу, силу своего духа. Страх в духе человека действует под тем же самым духовным правилам и законам, по которым действует сила веры. Вера от слышания. Страх от слышания. Слышите? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Страх от слышания, а слышание от слов страха. Я это особенно отмечаю. И рекомендую вам закрывать свои уши, если кто-то сеет страх. И открывать свои уши для того, кто говорит слово веры. Это супер важно. И заканчивая сегодняшний урок, я хочу помолиться с вами молитвой покаяния. Возможно, вы уже живете со страхом очень давно и считали, что это нормально, и что бояться надо. Я думаю, что вам нужно покаяться. Бог есть любовь. боящийся, не совершен в любви. Давайте мы вместе с вами совершим покаяние. И также, если вы никогда не принимали Иисуса Господом и Спасителем, но вы празднуете Рождество, пусть Иисус родится в вашем духе, возродится в вашем духе, пусть ваш дух возродится с любовью Божией в вашем духе. Пусть для вас Рождество будет не просто праздник, а жизнь, в которую вы вошли и живете. И повторяйте со мной эту молитву. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Прости, что я допускал страх, даже будучи верующим. Я каюсь во имя Иисуса. Я знаю, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы я был спасен и рожден свыше. Поэтому, Иисус, будь моим Господом и Духом Своим Святым наполни мой дух. Пусть во мне живет вера. Пусть во мне живет любовь, сила Твоего Святого Духа. И помоги мне убрать в моей жизни страх во имя Иисуса. Слава Богу, если вы помолились в этой молитве, мы благословляем вас. Приобретите Евангелие, читайте Новый Завет, возрастайте в вере. Возрастайте в вере, не останавливайтесь никогда. Также напомню, что если у вас есть вопросы по прослушанному уроку, вы можете уже сейчас звонить их и задавать по телефону 280-0305-280-26-25. А я еще раз вас поздравляю с наступающим Новым Годом. И обязательно пусть Рождество станет не просто праздником, а вашей жизнью. Во имя Иисуса. Будьте благословенны. С вами в студии был Олег Ремез.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14-й годині.